Недельная глава. Рав доктор Михаил Лайтман и Шмуэль Виложный. Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие зрительницы. Приветствую вас. У нас недельная глава с рав доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Здравствуйте все. У нас глава Насо. Есть тема, на которой хочу поговорить. Моя дочь немного плохо себя чувствует, и она звонит мне, а не моей маме, чтобы я, потому что я немножко ее всегда балую. Девочки к папе, а девочки к папе, а мальчики к маме. Мы больше выступаем. Ну, не ходи в школу, ну, не делай это. Почему? Почему это так? Почему женщины больше настаивают на порядке? Женщина по отношению к женщине более сурова. Это понятно. Я надеюсь, что я затем дома на меня не будут кричать, почему ты ее не отправил в школу, почему так, почему так. Ну, лучше пусть тебя накричат, чем здесь тебя будет болеть сердце от того, что не уступил. Я и так целый день не нахожусь дома. Так на меня будут кричать завтра. Но завтра тоже не так страшно. Я читаю газету за вчера. Поэтому проблемы уже не так страшны. Вчерашняя газета. А, это вчера было. Там были выборы. Выборы — это всегда актуально, потому что у нас впереди выборы. Итак, недельная глава. У нас всегда выборы, всегда выборы. Как я изучал, постоянно нужно делать выяснения, выяснять вещи, выбирать, что мы делаем с собой, получаем ли мы для себя или отдаем. Да, научился кое-чему, нескольким словам. Я, во-первых, я же актер, сначала я учу слова, потом стараюсь их понять, что хотел сказать автор. Это самое естественное обучение, как младенец. Он учится умам, он не знает, учится словам, просто повторяет слова, которые говорят взрослые. А потом постепенно он начинает осознавать их содержание, смысл, так он и растет. Поэтому это хорошо. Играть очень интересно. Когда ты ребенок, ты играешь наиболее естественно. Ты не можешь сказать ребенку, ты фальшивишь, неправильно играешь. У ребенка это естественно. Ты актер от рождения. Потом ты растешь, налагаешь на себя, накладываешь всякие маски, и только потом начинаешь учиться играть так, как ты играл, когда был ребенком. Вернуться обратно к ребенку, к этой искре, которая была у тебя, когда ты был ребенком. Когда моя дочь играет в телефон, она делает вид, что совершенно серьезно разговаривает по телефону. И для своих кукол она строит целый мир, и там есть все необходимое. Это самое... Там никакой лжи, все правда. А почему мы люди? А ты привык лгать, твоя жизнь — ложь, и твоя игра — ложь. Но это не про тебя я говорю, я понимаю. Тут ничего личного, но я перенаправляю это на всех. Я себя выставляю в качестве плохого примера. Ну, неплохого — это природа, что поделаешь. Игра — это всегда ложь. А не правда. Я играю не себя самого, а того, кем я хочу быть, как я хочу себя выражать. Но без игры мы бы не могли идти вперед. У детей нет игры, у них все правда. Именно поэтому они развиваются. Если бы ты вошел от всего сердца, как ребенок, в какую-то роль, я не думаю, что ты бы мог выйти из нее. Может быть, ты остался бы там, не имея возможности уйти. Это страшно. Это то, что у нас есть в науке Каббала. Мы играем в науке Каббала. Мы играем. Я прихожу, мне говорят, ты должен любить ближнего. Через любовь к ближнему ты почувствуешь Творца. Как? Вот так, у тебя есть группа, 10 человек, ты вместе с ними. Миньян. Начинайте, организуйте между собой такие взаимоотношения, что вы любите друг друга и каждый всех. Итак, вы должны создать между собой атмосферу, где каждый исчезает в любви к другим, растворяется в группе. Именно та. Когда ты делаешь это, ты должен это делать еще раз, и еще раз, и еще раз. Много репетиций в течение одного дня. И пока ты действительно включаешься в это настолько, что исчезаешь. Исчезаешь абсолютно в этой любви, в этом объединении. И тогда ты приходишь к раскрытию Творца. Ты включаешься в Него. Но это не игра. Это становится игрой всей жизни. Но вначале это искусственная игра, ты приходишь, делаешь это, ну, ребята, я вас люблю, отменяю себя, ты делаешь разные вещи, так что у тебя нет никакого ощущения, никаких эмоций, но ты насилуешь себя тем, что ты обязан в это играть даже без ощущения. Затем вдруг приходит ощущение, и вдруг приходят отношения, и они на тебя влияют, и ты видишь пример, ты видишь, как они преданы этому, а ты нет, начинаешь себя критиковать, насилуешь себя постоянно. Постоянно есть инструменты, ты видишь, что люди вкладывают больше, ты говоришь, где по отношению к ним, больше или меньше. Постоянно, поэтому нужна группа. И когда ты так отменяешь себя, ты начинаешь видеть, как исчезают. Вообще? Не знаю, столы, стулья, стены, все исчезает. Как это исчезает? И исчезает, значит, остается в твоем восприятии, в твоих ощущениях, остается только ощущение любви. Когда ты чувствуешь, что и ты исчезаешь, и ты как будто продаешь себя, продался ощущению любви, и не осталось ничего, кроме этого ощущения. Оно вне тебя. Твое «я» исчезает. «Я» — это эгоизм, да. И тогда ты начинаешь чувствовать, что высшая сила, Творец, наполняет все. Потому что ты вошел в состояние, что отменил себя, и ты можешь почувствовать его. Ты отменил свой эгоизм и получил свойство его. Это свойство Творца, да. Свойство отдачи. И мы играем. Мы играем в правду, а не Шмуль Веложный там у себя. Я на всех спектаклях, но я надеюсь, что я сыграю в спектакле настоящем. Но ты иногда тоже забываешь обо всем. Ты входишь в роль, или ты постоянно должен быть в состоянии критики, дуальность. Да, это дуальность. Придет другой актер, скажет другие вещи. Я не ответственен за других, но когда я играю, то публика — это вектор или функция очень-очень важна, потому что я прислушиваюсь к ним, хотя я не смотрю на них. Я знаю, что они есть. Я слышу их дыхание, слышу, чувствую их концентрацию. Я чувствую, если он ослабляет внимание. Это энергия, которая может поднимать или опускать тебя. Ты постоянно измеряешь. И на основе какого главного критерия точного ты постоянно хочешь держать себя на пике. Это как будто ты идешь по канату и держишь равновесие. Иногда есть вещи такие неожиданные. Есть помехи. И помехи моей концентрации, когда я прихожу с какими-то зарядами, говорят, до 8:30 ты можешь делать все, что хочешь. 8:30 кулисы открываются, и ты начинаешь играть. Но иногда это продолжает хвостом с тобой тянуться, нужно от этого очиститься. Есть в публике люди, которые специально хотят тебя вывести из этого состояния. Над тобой смеются или конфликтуют между собой. Я сталкивался с разными видами аудитории, но на хорошем спектакле это не должно быть. Или если какая-то супружеская пара, которая продолжает скандалить даже в театре, и они сидят, если заняли чужое место, бывает, что начинаются конфликты. Но мы здесь немножко отклонились от... Но мы уже занимаемся подготовкой сынов Израиля ко всему процессу. 40 лет в пустыне, вхождение в землю Израиля, и вначале говорит Господь с Моше так, что такое Творец говорит? Что значит Творец говорит? О чем он с ним говорит? И как Творец может говорить? Говорит, значит, раскрывается. Раскрывается. Как он может раскрыться? У него нет никакого образа. Каждый, кто меня увидит, умрет. Это тоже. Нет никакой формы, чтобы он проявился через зримый образ или через слуховые ощущения. У нас есть внутренние ощущения. И 5 телесных органов чувств или наших животных, в которых мы не можем раскрыть Творца. А у нас есть внутренние ощущения, одно, которое называется желание отдачи, и мы через него или в нем раскрываем Творца. Согласно закону совпадения по свойствам. То есть, насколько я нахожусь в свойстве отдачи, любви, выходе из себя самого, настолько я способен, готов и даже приглашен к ощущению этого свойства, которое называется свойством любви или свойством Творца. Насколько я развил свойство отдачи, настолько я и могу воспринять свойство отдачи, которое находится вне меня и наполняет все мироздание. На самом деле, кроме свойства отдачи, нет ничего. И как я его воспринимаю, которое... Это свойство, которое наполняет собой все мироздание, по количеству. Это зависит от меня, насколько я могу развить в себе это свойство. В какой форме я воспринимаю Творца? В форме, в которой я развил в себе свойство отдачи. Очень просто. Так что, есть у Творца что-то? Ничего. Только ты, как будто бы его, ваяешь его, усиливаешь. То есть, сделали меня, так он и говорит. Это действительно только мы делаем каждый для себя. И у него, у самого, нет никакого выражения, о котором можем что-то сказать. Все, что мы говорим из того, что мы получаем, из того, что мы раскрываем. Он нечто абсолютно абстрактное и всеобъемлющее, включая в себя все, согласно нашему желанию любить и отдавать, соответственно тому, как это, как мы его в желании в себе раскрываем. Для работы в храме требуются левиты и 3 коэна. Аарон и 2 его сына. Так, а почему нужно так много левитов? Мы говорили об этих свойствах, как о силах. Они выше Израиля, но ниже коэнов. И там есть много выяснений. А что означает, что Творец пребывает в Израиле? В Израиле означает прямо к Творцу намерение. Не важно, что я делаю, все определяется намерением. Если намерение настроено на отдачу вне меня к любви к ближнему, то неважно, что бы они делали, это всегда будет любви к ближнему, всегда будет отдача вне меня, неважно, что я делаю. Я всегда делаю то, что нужно. Я не выбираю, что делать, а то, что мне выпадает в качестве шанса каждый момент времени. Получается, что по намерению мы так себя и проверяем. И так мы обучаем себя, приучаем себя быть, работать с усиливающимися намерениями в течение 40 лет странствий по пустыне. В работе левитов есть 8500 человек, что это за... Восемь тысяч, потом 580, что это свойство? Это не люди, это не физические. Он говорит, что у тебя есть три коэна, затем на уровне левитов есть три семьи, но это не важно. Я хочу с вами, Рав, выяснить, и вновь там говорится о разных формах заболеваний, да, разные, это, но это не физические болезни, можно успокоиться, да, Тор не говорит о так что, можно успокоиться, ну, можно успокоиться, что в том, что я не должен придерживаться этих материальных образов, все это свойство. Затем вновь Творец говорит с Моше, говорит ему, скажи всему народу Израиля, мужчине и женщине, придерживаться законов чистоты. Что это за? Каждая недельная глава — это продвижение к свойству, которое называется мужчина и женщина, желание, которое направлено на Творцу. И Ашаркель — это прямо к Творцу. И каждый раз он говорит им почти что одни и те же слова. Нужно действовать ради отдачи, нужно верить, нужно делать действия, но каждый раз на новом уровне. Здесь тоже у тебя есть. Главное — это против воровства, разбоя и прелюбодействия. Или не пожелай жены ближнего своего. Опять-таки, все это свойство духовное. Это относится именно к этой ступени. Потому что на будущей ступени с тобой не будут говорить, как коины должны благословлять народ. И какие должны быть законы не возжелать ближнего. А что такое? Что такое зависть? Зависть, а зависть, раз ты не завидуешь. Ну, я представляю зависть в этом мире, это другой вид зависти. И мужское, женское, это вне себя. Это не вне, это внутри меня. Как я могу пожелать женщину, жену ближнего внутри себя? Нет, нет, нет. Это еще более понятно. Ты постоянно смотришь, ты постоянно боишься, что твоя жена, чтобы не убежала от тебя, чтобы она не была с кем-то другим, чтобы она тебе была предана, чтобы... Да-да. Понятно? Нет, нет, нет. Послушай, что я говорю, постарайся соотнести это. Я сейчас немножко воды заглотну. Соотнести это с духовным. Что такое непреданная женщина? Непреданная жена. Жена — это желание получать, это потребность. Правильно? Так, какая потребность? А, ну, может быть, потребность будет получение, желание получить для себя. Не дай Бог. Это называется, действительно ли твоя жена тебе предана, на которой ты женился, она принадлежит тебе, вдруг ты обнаруживаешь, что она перестала быть тебе преданной, и думает, и хочет использовать ее желание в другом направлении. Вместо отдачи на получение. Да, понятно. Но ты постоянно испытываешь трепет. Я трепещу, чтобы что мне не удастся удержать все твои желания в намерении ради отдачи.
Ага.
Понимаешь? Постоянно ты должен делать такой внутренний опрос. Где-то мои желания, где-то мои намерения. И лучше всего не удерживать их, а идти вместе с ними вперед. Еще больше, еще больше. Еще работа, еще работа. Как только ты идешь вперед, все идут вперед, все присоединяются. Если кто-то не присоединился, не страшно, но все. В то время, если ты остановился, начинаешь считать, где да, где нет, где мои желания, где мои мысли, ты падаешь. Главное — это постоянное движение вперед. Она спасает нас от падения из-за какого-то нашего желания, которая вдруг вышла из-под контроля. Вопрос. Допустим, сегодня я поссорился с женой. Да, сегодня я поссорился с женой. И я на нее сердился, она на меня сердилась. И каждый разошелся по своим делам, вернулся домой, она уже спит. То есть ты с этим гневом, с этим конфликтом провел целый день. Нам не удалось, мы не успели выяснить вещи, и ты встаешь утром на завтра. Можно сказать, доброе утро, ты меня спрашиваешь? Я вас спрашиваю. Я изначально ты должен, не говорю, что ты должен целый день думать о конфликте. Но если так получилось, что с вами такого не было, она что-то сказала, вы что сказали, это не к месту, забыл что-то, она сердится, каждый разошелся по своим делам, весь день занят на работе, и давление, и сердце болит. Да, хорошая жизнь. Да, это любое приключение. С точки зрения Каббалы, можно ли вообще соединить эти вещи? Я просыпаюсь утром на завтра, я не хочу продолжать. А почему вы не можете посмеяться друг над другом, как Творец вам построил все эти вещи? Ой, смотри, что это. Возьмите его в качестве третьего. У вас есть треугольник. И начните думать, почему он делает такую вещь. Это как психотерапия для супругов, только виртуальная. Почему виртуальная? Очень реально. Это же он делает. Но я не хочу его обвинять. Ага, почему, а что? Ты хочешь выяснить что-то? Ну, выясняй. Сначала обвини. Да? Ну, по крайней мере, сказать правду. Что ты здесь играешь, как будто искусственная жизнь. Да, ты сейчас находишься в игре очень хорошей. Творец пробуждает в тебя какой-то глупый гнев, и у твоей жены против тебя то же самое. И вы начинаете ссориться, как если посмотреть со стороны, как Творец играет с вами, и вы начинаете там играться, драться в песочнице, как дети. Смешно. Я весь день возвращаюсь домой, она спит, я не могу на нее излить весь мой гнев. Когда ты женишься, самое главное, это купить хорошую двуспальную кровать. И вторую поставить в салоне, односпальную. Поэтому вам так и надо, что вы ссоритесь всю жизнь. Если вы забываете о хозяине всех причин, которые подстраивают вам все, если вы забываете об этом, так вам и надо, что вы находитесь в таком состоянии. Ну, технически. На завтра все заново. Ты хочешь, как здесь написано, «насо». продвигаешься. Тебе нельзя забывать, что все идет от Творца. Короче говоря, здесь первый раз появляется отшельник. Мы об этом говорили, но отшельник — это человек, который не использует все его желания на исправление, а берет на себя, налагает какие-то ограничения. Зачем ему налагать на себя такие ограничения? Это особая форма развития, продвижения, и поэтому ему нужно принести жертву. Он может не работать с несколькими вещами, ему нельзя пить вино и стричься, бриться, отделиться от мертвых. Что такое от мертвых? Он не занимается и не работает, не занимается частью исправлений, которые нужно делать с собой, и передает это обществу, но сам налагает на себя определенные ограничения, так развивается. Такие люди должны быть в обществе, но он должен принести жертву, то есть он должен все равно исправить себя, только в других вещах. Его жертва, она очень отличается от других. И почему после построения храма каждый руководитель приносит жертву? Это называется «все вместе». Ты не можешь принести жертву за всех, потому что мы еще не находимся в состоянии, которое называется «земля Израиля». А это 12 колен, они идут каждый в своем направлении, и так это соответствует нашей структуре. Юд, Кей, Вав, Кей, четырехбуквенное имя Творца, в каждом из них три, и всего 12, которые нельзя смешивать. И последний вопрос, что такое благословение коэнов, и почему это так важно для Израиля? Коэн — это свойство, общее свойство отдачи, и нам очень важно, чтобы мы получили это благословение, свойство отдачи, потому что только благодаря этому мы можем идти вперед, не поклоняясь, не принижая себя, отменяя себя перед свойством коина, свойство, которое идет от кетера с высшей ступени. Мы не способны выполнить сами действия по отдаче. Рав, мне очень было важно это изучить. Мне очень важно, чтобы мы встретились на следующей неделе. Большое спасибо вам, дорогие зрители. До свидания на следующей неделе. Следующая глава — это будет продолжением странствия по пустыне. Спасибо большое. Шаббат шалом.